коом.
Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 8 июлдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Айда Салянованын абактагы мөөнөтү узартылды. Нарында аны колдогондор кол топтоп жатышат.
Я уже перестала удивляться решением суда. Ал абдан мындай дуктуу киши, ал эч качан жамандыкка барбайт.
Дүйнөлүк басылмалар Шинжаңда балдарды ата-энесинен ажыратышып, туристтердин телефонуна тыңшоочу тиркеме орнотулуп жатканын жазды. Райымбек Матраимовдун ишине чет элдик басылмалар да кызыгууда. Жалал Абад шаарынын мэринин аты аралашкан жаңжалды милиция иликтөөгө киришти.
Окуя болгон жай мэрдин эми туугандарына тиешелүү. Ошол себептен дагы ушул мэрдин аты жөн ал жерде аталып калышы мүмкүн.
Мамлекеттик кызматкердин этикасына туура келбеген эмнени жасап атса болотчу.
Ошондой эле айтылуу боюнча Рысбай Абдыкадыровду сүйүп өмүрүн ошол сүйүүгө арнаган Болдукан Мамбеталиева менен маектешебиз, толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Газниев шаарындагы жангечтүүнүн жардыруусунан кеминде 12 киши мүрт кетип, жарадарлардын саны 180 кишиден ашты. Оогандын расмий бийлиги билдиргендей, 7 июлда болгон жардыруу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Оор жарадарлар башкалаа Кабулдун ооруканаларына жиберилген. Ушул эле Газниде бир күн мурда мечитте болгон жардыруудан 20 чукул адам жаракат алган. Ал чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топ моюнга алган болчу. Кыргызстанда камактагы экс башкы прокурор парламенттеги Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты Аида Салянова операцияга муктаж болууда. Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кайра которулгандан бери анын саламаттыгы начарлай баштаганын адвокат Рабига Садыкова азаттыкка билдирди.
Салянованын абалы начар, жүрөк оору операцияга даярданып аткан врачтар анан кийин операция даярданып лечение кылабыз десе суббота күнү кечинде алып кетишкен ТИЗОдагылар. Абалы начар, кайра оорусу күчөп атат.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3 июнда камакка алынган Салянова Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 26 июнга чейин номер 1 тергөө абагына камалган, кийин анын абактагы мөөнөтү 26 августка чейин узартылган. Сот адвокаттардын мурдагы башкы прокурордун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арызын бир нече жолу четке каккан. Салянова 15 июнда саламаттыгынан улам ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра тергөө абагына жеткирилген. Туугандары ага дарыгер жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюшканын айтышкан. Жаз аткаруу кызматы анын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жоктугун билдирип келет. Орусиянын Оренбург аймагындагы жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын саны 4 жетти. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кырсык тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы ырастады. Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанды көздөй жеңген башнеде жолго чыккан кыргызстандыктар 7 июлга ооган түнү Тоцкая кыштагында кырсыкка учураган. Элчилик каза болгондордун баары Кыргызстандын жарандары экенин аныктады. Учурда Оренбургдагы консул жергиликтүү органдар менен иштешип жатканы, маркумдардын сөөгү шейшембиде мекенине жиберилген турганы кабарланды. Буга чейин кырсыкта 3 киши окуя болгон жерде мүрт кеткени, бирөө ооруканада экени айтылган. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизе турганын эскертти. Мындай эскертүү Иран өзүнүн өзөктүк программасын активдештире турганын айткандан кийин жарыяланды. Ирандын акыркы кадамы анын мындан ары дагы изоляция болушуна жана санкцияларга алып келет. Өзөктүк курал менен куралданган Ирандын режими дүйнөгө мындан дагы коркунучтуу деп жазды Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7 июлда Твиттердеги баракчасына. Помпео Ирандын акыркы аракеттерине АКШнын жообу кандай болорун бүгүн мамлекеттик департаментте өтө турган басма сөз жыйында кеңири маалымат бериши күтүлүп жатат. Иран 7 июлдан тарта уран байытууну 2015-жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.67% чектен ашырганын жарыялаган. Кадамжай райондук соту бүгүн прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганы тууралуу доо арызды карайт. Жараян саат 14:00 белгиленген. Бул тууралуу кылмышка шектүү Мелис Калыковдун бир тууганы Дамира Калыкова билдирди. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдоо өлүмүнөн кийин облустук прокуратура менен милиция өз ара келишип алып кылмышка шектүүнү моюнга алдыруу максатында 20 саат кыйнаганын жана анын жакындары айтып сотко кайрылышкан. Ишти Баткен райондук соту карашы керек эле, бирок отурумду белгисиз себептер менен кадам жайга жылдырышкан. Оштогу тергөө абагында отурган шектүүнүн адвокаттары аны кадам жайга сотко алып келүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков айыпталууда. Прокурордун өлүмү боюнча иш Ош шаардык сотунда каралып жатат. Грецияда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Экзит полдун сурамжылоолоруна ылайык, азырынча оппозициядагы оңчул борборчул жаңы демократия партиясы алдыда. Криакос Митсотакис башында турган партия премьер-министр Алексис Ципрастын Сириза партиясынан көбүрөөк добуш алат деп күтүлүп жатат. Расмий жыйынтыктар бүгүн белгилүү болот. Байкоочулар 40 градуска жеткен аптаптан улан шайлоочулар 7 июлда өткөн добуш берүүгө жигердүү катыша албай калганын белгилешти. Кыргызстанда улуттук коопсуздук комитети интернетте аймак жана улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү иликтеп жатканын кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта кылмыш кодексинин 313 беренесине ылайык расалык, улут аралык, диний, аймактык кастыкты козутуу үчүн 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганы эске салынган. Кыргызстанда азыркы саясий абалга байланыштуу интернет колдонуучулары тарабынан ар кандай пикирлер айтылып жазылып жатат. 27 июнда Жогорку Кеңеш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан 22 июндан бери Атамбаевдин ондогон тарапкерлери Кой Таш айылындагы анын үйүндө чогулуп турушат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чики.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйталас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35-37 градуска чейин, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 26-28 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 15 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында болсо күндүн табы 36 градуска жетет. Жаан чачын болбойт. Нарын шаарында активисттер мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айда Салянованы камактан бошотуу талабы менен кол топтоп жатышат. Уюштуруучулардын бири Азаттык радиосуна билдиргендей, 6 июлда алар эл аралап түшкө чейин жүздөгөн адамдын колун чогултушту, аны мамлекет башчыга жиберишмекчи. Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3 июнда камакка алынган. Бишкек шаардык соту 5 июлда бөгөт чарасын карап, аны 26 августка чейин абакта калтырды. Алдыда жараян жөнүндөгү баяндоого сиз аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектелип жаткан Айда Салянованын бөгөт чарасы 5 июлда Бишкек шаардык сотунда жабык жана тарапкерлеринин журналисттердин катышуусуз каралды. Сотко Салянова алып келинген жок. Отурум жарым саатка созулуп, шаардык сот 1-май райондук сотунун Саляновану 26 августка чейин камакка алган чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Рабига Сыдыкова соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, Саляновану ден соолугу начарлап, дем албай калып жатканын билдирди.
Я уже перестала удивляться решениям суда. Я уже морально готова.
Мен соттордун чечимине таң калбай калдым. Соттор мен күтпөгөн чечим чыгарарына моралдык жактан даяр болчумун. Айда Салянова ден соолугуна байланыштуу сотко келген жок. Азыр жөтөлүү аябай күчөдү. Жөтөлүү күчөгөнү жүрөгүнө күч келип жатат. Желдеп турбаган үп бөлмөдө кармалып тургандыктан дем ала албай жатат. Мен кечээ жолуктум. Мен соттун чечимине каршы бардык укуктук талаада күрөшөм. Адамдын өмүрү турган маселеде күрөшүү керек.
Адвокат буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко даттанган болчу. Сот жараяны болуп жаткан учурда мурдагы баш прокурордун 50 ашык тарапташтары Салянова акталсын деген баракчаларды көтөрүп турушту. Чечимди уккандан кийин нааразы болгон алар парламенттин алдына келишти.
Бул деген баягы эле саботаж кылган судьялардын эле иши. Булар мыйзамсыз иштерди улантып жатышат. Эгерде мындай кыла турган болсо, Кыргызстанда чыңалуу күчөгөндөн күчөп сөзсүз түрдө бир тополонго жетет. Ансыз деле 3 июлда өзгөрүктүңөр. Мурдагы президент Атамбаев ар кандай мыйзамсыз иштерге барып элди да ошого чакырып жатат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Атамбаев кайра-кайра өзүнүн керт башын сакташ үчүн кайра-кайра айтып атат: мен уккан жокмун, мен билген жокмун мыйзамсыз иштер болуп атканын депчи. Сиз эртең айтпаңыз, мен укпай калыптырмын, билбей калыптырмын, мага жеткирбеди деп. Биз эл сизге айтып атабыз: мыйзамсыз иштер саясий куугунтуктар уланып жатат.
деп Саляновнын тарапташтарынын бири Канбек Мырзаканов президентке кайрылды. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова Саляновнын ден соолугу боюнча буларды билдирди.
Саляновнын ден соолугу начарлап кетти деп больницага жатып жатат. Өзүңөр билесиңер, ошол больницанын көрсөтмөлөрү негизинде кайра тергөө абагына алынып келинди. Азырынча ошол ден соолугунда андай эме жок. Баа мурда өзү ошо оорулары бар экен, ар кандай жүрөгү өйүнөн тигүүсүн, анан ошонусун баягы врачтардын көзөмөлүндө болуп стационар лечение алып, анан азыр улантуусу лечениясын бизде узартып атат.
Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына байланыштуу бир нече мурдагы атка минелер шектелип кармалган болчу. Кармалгандардын ичинен мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, мурдагы вице премьер министр Шамил Атаканов үй камагына чыгарылышкан. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылды. Мындан тышкары Батукаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Зарылбек Ырсалиев Таштөбө кыштагындагы Кыргыз улуттук курортология институтунда дарыланып жатат. Ырсалиев сурак берип жатканда өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген. Мындан улам коомчулукта Саляновадан президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө алуу үчүн үй камагына чыгарылбай басым болуп жатат деген пикирлер айтыла баштады. Парламенттин мурдагы депутаты Айса Сасыкбаева бул пикирди четке какпайт.
Каршы бергенге кайсы бир мындай жагдай болуш керек да. Мага айткан же мага буйрук берген же мага жазуу түрүндө мындай кыл тигиндей кыл деп жазган берген дегендей болуш керек да. Андай жок болсо эми мен жөн эле каралаганга мен андайга бара албаймын. Өзүңөр билесиңер, Аида Саляновнун характерин билесиңер. Ал абдан мындай дуктуу киши, ал эч качан жамандыкка барбайт. Ошондуктан бүгүн ошол правоохранительный органдар менен сотрудничествого барбайм деген маселе болуп атат да.
Мыйзамдагы ууру аткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши 2019 жылдын башында жанданып, 10 ашык киши кармалган болчу. Сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган.
Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алатагаев калаанын бир тургунун сабап койгону тууралуу маалыматты милиция иликтей баштады. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 3 июлда факт катары катталып, жазы кодексинин ээн баштык беренеси менен териштирүү жүргүзүлүүдө. Руслан Калматов толугураак айтып берет.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, Мурат Алатагаев үстүнөн жазы кодексинин ээн баштык беренеси менен жоруктардын бирдиктүү реестрине факт 3 июлда катталып, териштирүү жүргүзүлүүдө. Мекеменин басма сөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жентаев кошумча буларды айтты.
Ооруканадан 102 чалган, Жалал Абад шаарынын тургуну баланча таяк жедим деп кайрылды деген. Дегенден кийин группа барган, материал топтоп, анан каттаган. Ошо бирок ал жерде Жалал Абад шаарынын мэри деп жазылган эмес, жөн эле өзүнө тааныш Агаев Мурат уруп койгон деп эле жазылган болду. Сөз талашып уруп койгон болду. Ошол факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда териштирүү жүрүп атат.
Маалыматтарга караганда, окуя 2 июлдан 3-үнө караган түнү шаардагы Тагайби мончосунун жанында болгон. Токмоктолду делген 32 жаштагы калаа тургуну ошол замат облустук клиникалык ооруканага кайрылган. Оорукананын сынык жарат бейтаптарды кабыл алуу пунктунун жетекчиси Кулмамат Капаров жабырлануучунун алгачкы абалын минтип айтып берди.
Бейтаптын жана туугандардын айтымында саат 1:30 Тагабин жанында өзүнө тааныш киши болгон. Адиленикиге жөнөтүлдүм. Диагноз зачимыты сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, уши мягкое иссатель спит носа, шеи грудной клетки.
Бул багытта жабырлануучунун өзүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын апасы уулу ооруканага жатуудан жана арыз жазуудан өз алдынча баш тартып койгонун айтып, кошумча маалымат берүүнү каалаган жок. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 3 июль түнү жабырлануучу Мавлянбек уулу Сыдыктын атынан Мурат Алатагаевдин үстүнөн чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз жазылган. Бирок ошол эле күнү күндүзү жабырлануучу эч кимге доом жок деген негизде арызын кайтарып алганы маалым болду. Шаар мэри Мурат Алатагаев бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Жагдайды мэриянын алдындагы маалымат борборунун жетекчиси Азамат Жээнбеков мындайча түшүндүрдү.
Бал жагдайлар боюнча биз тактоо жүргүздүк. Ал жерде ошол окуя болгон жай мэрге, мэрдин эми туугандарына тиешелүү Ошол себептен дагы ушул мэрдин аты жөн ал жерде аталып калышы мүмкүн. Ошол жерден чыгып баратканда мэр эми ошол жерден жанагы өзүнүн бала чакасын ал жерде ошо иштеткен туугандарын алып кетүү максатында 12-лерде келген чамасында баягы балдар ызы чуу болуп атканда аны балдар иш бүттү жабылды кетпейсиңерби деп эле ошондой эле айтып коюп анан баягы бала чакасын алып кеткен да. Ал жерде ошол мэрдин эч кандай катыштыгы жок.
Ушул жылдын май айында Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев аралашты деген интернетте аудио жазуу тараган. Анда эки киши журналисттерди уят сөздөр менен сөккөнү, алардын шаарда жасалган иштер жакшы чагылдырылбай жатканын айткандары жазылган. Мындан сырткары шаар тургуну Урниса Турдиева менен журналист Анархан Жаңыбаеванын дарегине айтылган сөздөр жазылган. Шаар тургуну Урниса Турдиева өмүрүнө коркунуч келтирип жатканын айтып, Мураталы Тагаевдин үстүнөн шаардык прокуратурага кайрылган. 2-июлда прокуратура Жазык кодексинин 145-чи өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу жана коркутуу беренеси менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, шаардык милиция тергөө иштерин баштады. Ал эми Анархан Жаңыбаева өз укугун коргоп, президенттик аппаратка кайрылганын айтат.
Областтык прокуратурага эметкендигим, себеби ал жерде мен боюнча тиги чыны деп экөөнө тапшырма берип атат да шаардын мэринечи, ушу Анарханды жоготосуэчи. Ошон үчүн мен президенттин аппаратына кайрылдым да. Мэр менен Судактын акиминин компетенциясынын жоктугун тартипке чакырууну акимиеттик кызматынан кетирүү боюнча талап коюп анан жазганымда арызгачы. Фондук жайда отуруп алып ошондой кылып иштерди жасап ар кандай туура эмес мамлекеттик кызматкердин эме этикасына туура келбеген эмени жасап атсак да болотчу. Каалаган жерде отуруп алып эле ошондой сүйлөгөнгө мамлекеттик кызматкерлерге да чектөө бар да.
Жалал Абад шаардын мэри Мураталы Тагаевдин үстүнөн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен жыл башында козголгон дагы бир ишти учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгы териштирип жатат. Анткени өткөн жылдын декабрь айында Жалал Абад шаарынын 72 жаштагы тургуну Урниса Турдиева мэрден өз иш бөлмөсүндө ыдык көргөнүн билдирип прокуратурага кайрылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул ишти териштирип жатканын айтып, кошумча маалымат бере алган жок. Азаттыкка берген мурунку интервьюсунда Мураталы Тагаев булардын баарын жалган жалаа экенин айткан. Жалал Абадтагы версия KG маалымат аналитикалык сайты жакында эле Мураталы Тагаевдин мурда соттолгонун жазып чыкты. Ички иштер министрлигинин маалыматында Тагаев 2004 жылы Бишкек шаардык соту тарабынан кылмыш жаза кодексинин 105-чи саламаттыкка атайылап анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркинен ажыратылган. Бишкектеги номер 36 эмгек түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Тагаев 2 айдан кийин жарыяланган мунапыска ылайык бошотулган. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борбору бул маалыматты тастыктаганы менен кошумча маалымат берген жок. Мураталы Тагаев мурдагы спикер жана президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. Ал 2018 жылдын 11 июнунан бери Жалал Абад шаарынын мэри болуп иштеп келатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Газни шаарындагы жанкечтин жардыруусунан кеминде 12 киши мүрт кетип, жарадарлардын саны 180 адамдан ашты. Орусиянын Оренбург шаарындагы жол кырсыгында каза тапкан кыргызстандыктардын саны 4 жетти. Камактагы мурдагы башкы прокурор Айда Салянова операцияга муктаж болууда. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизе турганын эскертти. Грекияда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. УКМК интернетте аймак жана улут аралык астыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү иликтеп жатканын кабарлады. Бул жана башка маалыматтар сайтыбызда дареги Азаттык Чекит.орг. Бүгүн 8 июль, ооба Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун айланасындагы маселелерге чет элдик басылмалар да кызыга баштады. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы угасыз. Макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Британияда чыккан Guardian жана Financial Times басылмалары Кытай кантип санариптик технологияны тынчылыкка колдонуп жатканы тууралуу макалаларды жарыялашты. Guardian гезити Кытайдын чек арачы офицерлери туристтердин телефондоруна тыңшоочу тиркемелерди орнотуп жатканын баяндап, мусулмандар жашаган аймактар катуу көзөмөлгө алынып, адамдын жүзүн аныктоочу камералар көчөлөргө, мечиттерге коюлду. Ошондой эле алардын телефондоруна мамлекеттик органдар уруксат берген гана тиркемени орнотууга болот. Чек арачылар Кыргызстандан кирип чыккан туристтердин телефондорун жашыруун тиркемелерди киргизип, жеке маалыматтарды топтоп жатышат. Бул багытта Германиянын Süddeutsche Zeitung жана New York Times гезиттери журналисттик иликтөө жүргүзүп, Эркештам өткөрмө бекетинде туристтердин телефондору катуу текшерүүгө алынганын аныкташкан. Киберкоопсуздук боюнча талдоочулар Кытайдын тынчылык программалары диний экстремизмге байланыштуу англис, араб тилиндеги маалыматтарды издей турганын билдиришти. Шинжанга бир жылда 100 миллиондой адам турист болуп барат. Алардын көбү тарыхый Жибек жолундагы Эркештам чек ара бекети аркылуу өтөт. Чек арадагы текшерүү бир нече этаптан турат. Кыргызстанга өтүп жаткан айрым туристтерден сураганыбызда туристтик компания биздин телефондорго GPS аныктоочу орноттуго деп ойлогонбуз деген жооп алдык деп жазат. Ал эми Financial Times Кытайдын ичинде бийлик элдин смартфондоруна тынчоочу программаны киргизип жатканын баяндайт. MF Socket деп аталган тиркеме адамдын кайда экенин, ким менен сүйлөшкөнүн, SMS-терди Telegram сыяктуу байланыш каналдарын толук көзөмөлдөй алат.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы айрым динайчылар Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы менен бул мамлекеттин жакынкы чыгыштагы агрессиялык саясатынан улам Мекеге зыярат кылууну токтотууга чакырып жатышканын жазды. Йемендеги Саудиянын кандуу бомбалоосу, журналист Жамал Хашокчинин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү, Эр-Риядтын Иран кризисине карата өкүмзордук мамилеси суннит мусулмандарын арасындагы ынтымакты ыдыратууда. Ливиянын атактуу динаятчысы муфти Садик Аль-Гарияни ушул жылдын апрель айында бардык мусулмандарды ажылыкка барбоого чакырып, Мекеге баргандар парзын аткарбай эле күнөөгө батат. Себеби алар Сауд Арабиясынын экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуп жатышат. Бул өз кезегинде Риядтын куралданышын чыңдап, Йемендеги, Сириядагы, Ливиядагы, Тунистеги, Судандагы, Алжирдеги мусулмандардын канын төгүүгө колдонулуп жатат. Ажылыкка жумшалган инвестиция мусулман бир борлорубузга каршы жасалган кылмыш деген. Сауд Арабиясында белгилүү динаятчы, аскердик сынчы Юсуф Аль-Карадави 2018 жылы август айында ажылыкка барбоо тууралуу фатва чыгарып, ачкалар тойгузган, сыркоону айыктырган, үйү жокторго башпаник берген мусулмандар ажыга барып, акчасын сапыргандарга салыштырмалуу Аллага жакыныраак болот деп айткан. Мухаммед пайгамбардын мекени Меке жана Медина орун алган Сауд Арабиясы дүйнөдөгү мусулмандардын зыярат жайына айланган. Ажылыкка жылына 2,300,000 адам барат. Дагы ушунча адам кичи ажылыкка жөнөйт. Сауд Арабиясынын авторитардык бийлиги, аскердик иш аракеттери жана курал жарак сатууга аралашканы Гариани сыяктуу бир катар динаятчылардын сын пикирин жаратууда.
Дүйнөлүк пресса.
Евразианет басылмасынын баяндамачысы Крис Риклтан менен Бекболот Ибраимов Райымбек Матраимовду талдаган макала жарыялады. Матраимовдун акчасы өлкөдөгү жогорку бийликте турган аткаминерлердин тагдырын калчоодо. Ал туулуп өскөн кыштактагылар Райымбекти баатыр катары сыйлашат. 48 жаштагы Матраимов мамлекеттик бажы кызматына 97 жылы катардагы инспектор болуп кирген. 2015 жылга чейин мекеменин жетекчилигине чейин жетти. 2 жылдан кийин иштен алынып, бирок сот аркылуу кызматына кайра барууга жол ачылды. Анын өмүр баянында кызыктуу эч нерсе деле жок. Бирок Матраимов көшөгөдөн чыккысы келбейт. Ал туулган агартуу айылындагы аксакалдар Райымбек кичинекейинен эле өзү теңдүүлөрдөн айырмаланып турганын эскеришет. Досу Салимбек Ормонов велосипеди бар эле, башка балдарга мингизчү, абдан мээримдүү, камкор болгондуктан балдардын баары аны ээрчип алчу деп эскерет. Анын оппоненттери Матраимов ошол бала кезиндегидей эле айланасындагыларга жардам берүү менен элге алынганын айтышат. Экс депутат Ширин Айтматова биздин басылмага өлкөдө капчыктуулар саясаттын ташын калчап жатканын билдирди. Мурдагы капчыктууларга салыштырмалуу азыр Матраимовдор өзүн жашырбай эле ал тургай видео кайрылуу таратканга чейин батынууда. 6 бир тууган Матраимовдор байлыгын элден түк жашырган жок. Анын уулу Instagram баракчасына кымбат баалуу мүлкүн, бапыраган бай турмушун тартынбай эле жарыялап жүрөт. Коомчулуктун кысымынан улам Сооронбай Жээнбековдун бийлиги Матраимовдун каржы булагын иликтөөнү баштаганына жарым жыл өтсө да, финансы полициясы эч нерсе таба элек. Бул мекемеде жооптуу кызматта турган Исламбек Матраимов май айында араң жумуштан кетти. Азыркы тапта Матраимовдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башка душманы жок. Бирок дал ушул Атамбаев башкарып турган 6 жылда Матраимов капчыгын толтурганы жашыруун эмес деген журналисттер Кара Суудагы Исмаил Ата фондунун ишмердигин да баяндашкан. Ошондой эле Райымбек Матраимовго байланышкан маалымат каражаттарынын материалдарына да токтолуп, Азаттык радиосунун иликтөөсүндө мисал келтирген. Авторлордун маалыматына караганда, кыргыз саясатчылары коомчулуктун каарына калганда кичи мекенине колдоо издегени салтка айланышкан. Маселен, азыр Атамбаев Бишкектин четиндеги резиденциясына жакын айылдардын элин топтоп аларга таянып жатат. Ал эми агартуу айылы баш болгон бир нече кыштак кирген айыл өкмөтүнүн жетекчиси Жылдызбек Тиллабаев Матраимовго деле жергиликтүү эл колдоо көрсөтөрүн баса белгилеп, биздин көчөдөгү ар бир бала Матраимовго окшош болуусу келет. Жылына ал айылына келип миңдеген адамдардын көйгөйүн угуп чечип берет деди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Айтылуу оончу Рыспай Абдыкадыровду сүйүп, өмүрүн ошол сүйүүгө арнаган Болдухан Мамбеталиева эки китеп чыгарды. Автор алгачкы эки китебинде тең обончуга болгон махабатын даңазалаган. Кезинде адабий чөйрөгө аралашкан таланттуу жаш акын катары таанылып калган кезде ал атактуу обончу менен болгон мамилесинен улам коомчулуктун талкуусуна түшүп, узак жылдар бою адабий чөйрөдөн алыстап кеткен эле. Мамбеталиеванын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Теңирдин мыйзамына каршы туруп, мен сени сүйбөшүм керек эле, анын койчу таягы мени уруп, тозок оттон гүл болуп жанат дене, көнбөй турат ага деле жүрөгүм болуп делбе.
Деп жазат акын Болдухан Мамбеталиева жаңы жарык көргөн Сезим Сепил аттуу ырлар жыйнагында. Акын кечээ жакында басмадан чыккан эки китебинде тең оончу Ырыспай Абдыкадыров коолгон махабатын даңазалаган. Айрыкча автордун оончу менен болгон мамилеси, ага болгон сезимдери, аны жоктоо, адамдар жүргүзгөн сот менен айыр сотунун айырмасы поэзияда жана кара сөздө баяндалып берилген. Болдухан өзүнүн тагдырына 100% бурулуш жасаган сүйүүсүнө 1993 жылы октябрь айында жолуккан. Ошол күнү Ырыспай Абдыкадыров Бишкекте 50 жылдык маарекесин белгилеп концерт коюп калат. Бул кеченин уюштуруучулары ыр жазган талантынан сырткары ырчылык өнөрү менен да көзгө көрүнүп калган Болдухан Мамбеталиеваны кокустан ырдап берүүгө чакырат.
Анан ошентип ош жерден ырдаганда жолуп калдык. Анан ошентип мамиле болуп калды да. Мен эч качан адамдын адамкерчилигинен, адамдыгынан чыгармачылыкты өйдө койбогон адаммын да. Эгер мен үчүн адам мамиле баарынан мурдачы. Мага Ырыспай агай ал өзүнүн адамдыгы менен эме таасир эткен адам да. Ал кандай десем, ал аябай интеллектуалдуу адам бол, адам болчу да. Кичинекей жан дүйнөсү таза, баладай, мондайчы. Анын музыкасын мен ошол мезгилде жаңы жолукканда мен анын улуу инсан э муза дүйнөсүндө орду бар чоң адам экенин билсем да, бирок анын музасы менен мен жакшы тааныс эмес экенмин. Азыр мен 50 жашка чыгып атам да эре. Ушул жашымда мен Ырыспай аганын музасына мен тереңдеп кирип түшүнө алдым да.
Концерттен кийин Абдыкадыров Ошто, Мамбеталиева Бишкекте жашоолап, ал ортодо акын кыз ырчыга болгон сагыныч жырларын жаадырат. Бирок тилекке каршы оончу жыл айланбай 1994 жылдын 12 сентябрында ден соолугунун айынан бул дүйнө менен коштошуп кете берет. Аз өтпөй гезиттерде Абдыкадыровдун Болдухан менен болгон мамилеси тууралуу ар кандай ушагайыңдар тарап коомдо оң терс пикирлер айтыла баштайт.
Жамандап жазгандар болду да. Агайын аялы менен деле жолугушкандагы айрым бир мамилелер психикалык жактан таасир этти да. Чыгармачылыктан 25 жыл алыстадым да ошондон кийинчи. Жазгандардын баарын өртөп жибердим Ырыспай агай өлгөндөн кийинчи. Мен ойлодум да, мен ушинтсем мен Ырыспай агайды унутам депчи.
Анткен менен махабат өртүн кечкен калемкердин оончу болгон сезими эч качан сууган эмес.
Сүйүүдөн улам мен көп нерсени жоготтум дагы да. Коомдон четтеп калуума көп себеп болуп калды да. Илим жагында кетүү максаттар болгон да. Ошонун баары менде жок калды да. Кызыгуумда бүт баары жок болду да. Только Ырыспай агай эле болуп калды жашоомдочу.
Бирок Болдухан өзүнүн Ырыспай Абдыкадыров менен болгон мамилеси эч качан чектен ашпаганын, залкар талант аруу бийкечтин сезимине, ар намысына сый урмат менен мамиле кылганын кошумчалады.
Адам киштигиңизден, чыгармачылыгыңызды эч качан өйдө койбойм деп айткам. Өзүнө делечи. Айта атам го, менин сүйүм дар азыр анын музасы улантып жатат депчи. Ушул убакыттарга чейинчи анын музыкасы мени жашатып келиптир да. Өзүмдү эч качан жалгыз сезген жокмун анын музасы тургандачы.
Болдухан Мамбеталиева учурда атайын орто окуу жайлардын биринде мугалимдик кесипти аркалайт. Чыгармачылыкка кайрадан аралашууну көздөп турган жазуучунун катар чыккан каректеги караан, сезимдеги сепил аттуу китептери өткөн кылымдын 90-жылдары адабий чөйрөгө аралашып, ортодо 25 жыл дайынсыз кеткен калемкердин алгачкы жыйнактары. Азырынча адабиятчылар бул китептер тууралуу өз пикирлерин айта элек. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен 8-июлдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар баяндардын толук версияларын Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Кийинки жарым саат орус тилиндеги талкууну угасыз. Аны Болот Көлбаев алып барат. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык» программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен обсуждению судебно-правовой реформы в Кыргызстане. Наши сегодняшние участники – директор Института конституционной политики Нурлан Садыков и глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтохонов. Программу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну, собственно, почему мы выбрали эту тему? 2 июля состоялось заседание по судебно-правовой реформе, где президент высказал ряд критики. Ну, не будем вдаваться в подробности. И начнем с того, да, вообще, вот, начались ли какие-то изменения вступлением в силу новых кодексов, на ваш взгляд?
Да, несомненно. В республике уже парламент принял ряд законов, которые позволяют изменить в целом политику в сфере как уголовного законодательства, так и гражданско-процессуального законодательства. Вы знаете, были приняты ряд законов парламентом. Это уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс, кодекс о проступках, которые позволяют в настоящее время по-новому взглянуть на некоторые догмы и по-новому защищать права человека. То есть эти законы, ну, позволяют, дают гарантии, определенные процессуальные гарантии для того, чтобы процесс был более объективен, более прозрачный и позволяет более эффективно защищать права человека. Угу. Ну, сейчас, в настоящее время, идет имплементация этих законов. На практике не все так просто получается, потому что, как нам известно, даже судьи не все готовы применять эти законодательные акты, поскольку все это новое, необходимо на практике все это пройти для того, чтобы более четко применять новые законодательные новеллы.
Спасибо. Господин Токтов, вот как раз господин Садыков начал говорить о практике. Вы выступаете адвокатом в громких судебных процессах.
Не только в громких судебных процессах, да, потому что мы, наша компания работает по простым, по мелким делам. Угу. Да.
Я имею в виду процесс по коррупции при модернизации ТЭЦ и по реконструкции исторического музея. Вы как-то ощутили на себе изменения и судебно-правовую реформу?
Я ощутил, что ситуация становится хуже, да, и почему это происходит, несмотря на то, что там обновилось, да, законодательство процессуальное, да, потому что проблема, в общем-то, она была не в законах, она как раз-таки была в практике правоприменения, она была в том, что эти законы не работают. Предыдущее законодательство процессуальное, оно, в принципе, я не скажу, что оно было плохое, там были заложены все необходимые гарантии, все необходимые процедуры, в общем-то, да. И они не работали.
У нас законы хорошие, а реализация...
Когда, в принципе, законы не работают, то какой смысл их изменять? То есть этим ситуацию не улучшишь. Если говорить о судебной реформе, то это уже стало индустрией вообще, судебной реформы. Мне уже даже немножко стыдно вообще выступать в передачах бесконечно, да, потому что это превращается в бесконечную болтовню, да. То есть я сам становлюсь участником этой индустрии, да, которая со своей внутренней коррупцией, да. Почему реформы не продвигаются, а всегда только начинаются и заканчиваются словами, да, потому что... Что такое суды? Суды — это власть. Это одна из ветвей власти, да? И нормальная работа, функционирование, нормальная работа судов – это всегда вопрос нормальной, правильной работы системы сдержек и противовесов, исполнительной, судебной и законодательной власти, да? Вот в этом здесь вся проблема. У нас очень громадный перекос в этом смысле, потому что судебная власть в этой системе, она просто прислужница всех остальных этой власти. Судьи не чувствуют себя властью. Mm-hmm. Понимаете? Лучше было бы, если бы они были бы наглыми коррупционерами, как эти депутаты, да, но боролись бы с друг другом, вышибали бы друг друга и оппонировали, да, другим ветвям власти. То есть ощущали бы... Это было бы намного лучше, к сожалению, да, mm-hmm. чем вот эти вот такие, которые работают, у них... Они ощущаются такими мелкими чиновниками, да, которые действуют с оглядкой на другие ветви власти. Mm-hmm. И самая большая проблема, это главный перекос, это то, что вот наш непонятный институт президента, который вообще, как бы он является исполнительной ветвью власти, в то же время он глава государственной власти, который может оказывать влияние на все ветви власти. И вот это именно давлеющая роль. В том числе и на судебную, да? В том числе и на судебную власть. И на законодательную ветвь власти, и на парламент у него мощное влияние, да, и тем более на правительство, да. И при этом он не несет никакой ответственности сам за это, несут ответственность сами, да. То есть премьер-министр, он отвечает, да, за плохую работу, да, то есть, если что, там его отправят ОСА. А президент, который, в принципе, руководил работой правительства, да, он ни за что не отвечает. Точно так же, в общем, но ведь, опять-таки дело не в этой конституционной системе, потому что в Конституции-то, в принципе, заложены возможности оппонировать президенту, то есть противоречить ему, да. А вот из вот этой последней истории с нашим парламентом, действительно, мы поняли, да, что вот эти все из речей вот этих Омурхуловых, Джумабеков, я понял, я всегда думал, почему им не стыдно, да, раньше они кланялись Атамбаеву, да, сейчас они вдруг осмелели и начали там выступать за импичмент. Оказывается, они действительно считают это нормальным, что, ну как же, это же президент. И точно так же они сейчас кланяются вот нынешнему президенту, да, а какие-то, может быть, свои обиды будут копить на то, после того, как он уже не будет президентом. Вот в этом проблема, в человеческом качестве вот этого нашего, нашей политической так называемой элиты.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Вот о человеческих качествах. У нас, когда начинают борьбу с каким-то негативным явлением в государстве, у нас все начинается, вот, например, борьбу с коррупцией в судебной системе, начали задержание судей, с возбуждением на них уголовных дел, некоторые уже сидят под стражей, другие под следствием и так далее. Вообще вот такие меры, они как-то способны наладить ситуацию в этой ветви власти?
Ну, однозначно, что борьба с коррупцией нужна, необходима. Но другой вопрос, как происходит эта борьба? Вот на сегодняшний день очень много возбуждено уголовных дел по коррупции. Но вот я заметил, что это стала какая-то дежурная статья коррупции. Дело в том, что когда следователь предъявляет какое-то обвинение, то необходимо в первую очередь доказать, а где же твоя личная выгода? Личная выгода. Вот по личной выгоде сейчас, вот мы с Нурбеком участвуем по вопросу модернизации ТЭЦ, вот в частности в отношении моего подзащитного Артыкбаева. Обвинение предъявлено, но не говорится, а в чем выразилась эта личная выгода.
Карьерное устремление у них у всех.
Поэтому вот практика предъявления обвинения по коррупции все-таки должна быть поставлена под жесткий контроль. Ну, имею в виду судебный контроль. Судебный контроль. Судьи должны все-таки быть, прежде всего, юристами, правоведами, которые должны видеть суть вот этих предъявленных обвинений. А вообще, если говорить о коррупции, то я считаю, что статья 319 вот, уголовного кодекса, ранее была 303 статья уголовного кодекса, она сама по себе дублирует иные должностные преступления. А мы знаем, что дублирование не должно быть в нормативно-правовой системе. А
вообще вот привлечение судей по этой статье, оно как-то способно положительно сказаться на работе всей судебной системы?
Ну, вообще, конечно, если есть факты коррупции, конечно, с ней надо бороться. И это будет очень-то, очень важным шагом в борьбе с коррупцией. Но
понимаете, судьи, кто будет их сажать, опять-таки, вопрос. В этом проблема, да.
Как я уже сказал, что необходимо четко видеть коррупцию. Вот у нас даже есть, Кыргызстан присоединился к конвенции по борьбе с коррупцией, но в этой конвенции коррупция называется явлением. Это не отдельный состав преступления, это всего лишь только явление, которое состоит из нескольких составов уголовных нарушений. Это злоупотребление полномочий, там, хищение там, и так далее, и так далее. То есть ряд статей, подпадающих под это понятие коррупции. У нас же, к сожалению, это сегодня как бы дублирующая норма. А, естественно, коррупцию, с коррупцией надо бороться. И я бы сказал, что с коррупцией надо бороться на самой первой стадии поступления на государственную службу. Кто бы это ни был, судья, прокурор, там, или какой-то государственный служащий.
То есть профилактика?
Конечно, превентивные меры должны быть. Поскольку на сегодняшний день вопросы декларационной кампании, они проходят формально. Все сдают декларации, на кого оформили, никто не изучает, не анализирует эту ситуацию. А если государственный служащий все переоформил на близких родственников, и нету анализа, нету выводов, результатов, то как можно бороться с коррупцией? Поэтому здесь необходимы вот эти превентивные, профилактические меры борьбы с коррупцией.
У нас за последнее время, уже, честно говоря, журналисты бились со счета, сколько судей уволили. Президент лично отправлял в отставку, возбуждали уголовное дело, опять же. Но отдельные, так скажем, одиозные судьи, они остались на своих должностях, а некоторые даже пошли на повышение. Ну, эти судьи выносили приговоры по делам, которые сам парламент уже признал политическими. И вообще вот такое вот явление, оно о чем может говорить?
Ну, вот остались самые послушные судьи. Понимаете, если уволили, возможно, уволили те, кто проявлял какую-то прыть, да, а именно тех послушных, кто исполнял политические заказы, да, тех оставляют, потому что они нужны действующим. Пускай они даже исполняли заказы предыдущего правящего режима, да, но они нужны и этому правящему режиму, потому что им тоже нужно доводить какие-то дела, да, создавать впечатление у публики борьбы с коррупцией. И вообще вопрос ответственности судей, это очень сложно, это вот так просто с бухты-барахты не решается, там, взять, посадить, да, то есть взять там,
посадить.
А кто их будет сажать? Вопрос. Mm-hmm. Понимаете, их будут опять-таки вот эти самые послушные сажать, и поэтому получается, и тогда получается, сажать-то будет. Одно время, помните, ГКНБ выступило заявлением там, из-за каких-то канцелярских нарушений, там, они там сказали, вот мы привлечем к ответственности там судей Верховного суда, и все там захлопали в ладоши, да. А ведь на самом деле это был просто сигнал, что, имейте в виду, если что, вот просто в канцелярии покопаемся и вас всех пересажаем, да. И они сразу стали еще более послушными.
Господин Садыков, ранее юристы высказывали мнение, что в процессе назначения судей как бы президент лишнее звено. И это не очень хорошо сказывается вообще на работе системы, потому что судьи знают, что они будут утверждаться президентом, и поэтому стараются как-то, скажем...
Здесь президент вообще лишнее звено в нашей политической системе. Понимаете, да? Он вообще, институт президента нам не нужен, по большому счету.
Ну, говорить лишнее звено не совсем корректно, поскольку у нас есть Конституция, в Конституции определен порядок назначения судей, поэтому, соответственно, все следуют этому порядку. Другой вопрос, насколько излишняя эта процедура, не излишняя процедура, это, наверное, предмет дальнейших рассуждений в Конституционном совещании. Будет ли у нас изменена Конституция или не будет, мы пока не знаем, но, скорее всего, наверное, будет реформа какая-то дополнительная.
То есть вы считаете, что именно вот этот пункт нуждается в каких-то дискуссиях, дебатах?
Дело в том, что вот назначение судей, порядок назначения судей, он, в принципе, аналогичный многим таким системам, похож на многие системы даже в европейских странах. Но Самое главное, это все-таки отбор, качественный отбор судей. Вот на стадии, когда судьи проходят предварительный отбор в Совете по отбору судей, вот здесь нужно, необходимо очень качественно подходить. Какие-то критерии должны быть. Вот та же самая декларация, о которой я говорил. В Совете по отбору судей первый предмет проверки должен быть декларация доходов. Кто пришел на это место, кто приходит на это место. Вот. Когда он назначен уже судьей, опять-таки ежегодно должно проверяться его имущественное состояние. Не только его, но и его близких родственников. Каким образом они получили, насколько легально получили. Если мы не будем проверять по вот этим критериям, то все шаги по реформированию судебной системы и в целом системы государственного управления, они будут неэффективными.
А вот вы как считаете, вот где, на каком этапе происходит ошибка при назначении судей? Или все-таки дело не в самих людях, а вообще во всей системе?
Изначально, конечно, самая главная системная ошибка произошла, это как раз-таки момент отбора судей. Да. И здесь мы прозевали этот момент как раз-таки в 2011 году, когда вообще этот совет по отбору судей формировался, и он подпал под политическое влияние политических сил. И тогда, к сожалению, вот Омирбек Черкешевич тоже, да, сыграл деструктивную роль, Атамбаев сыграл деструктивную роль, да. Вначале это как бы атаджуртовцы захватили под контроль этот процесс, потом как бы в результате оппонирования атамекенцы с ДПК захватили этот процесс, да, и пока все это они там боролись друг с другом, внутри этот совет по отбору судей, он уже понял все эти лазейки и механизмы, да, там сформировались свои коррупционные механизмы, да, и в результате это сам процесс отбора судей попал под, как одновременно как под политическое влияние, так и под коррупционное влияние. И теперь уже как бы вот эта системная ошибка уже произошла, и у меня такое ощущение, да, что надо все начинать заново.
А нужно ли это заинтересованным людям?
Ну, вот, которые вчера, как говорите, собрались, там вот эти все ветви власти, которые обсуждают судебные реформы, это просто болтовня, да, потому что она им по большому счету не нужна. Им не нужно, чтобы их декларации кто-то проверял. Понимаете, если заработают суды, да, заработает вся остальная система, да. Поэтому, а ведь этот вопрос проверки декларации, это вопрос очень простой методологии. Там ничего фантастического нету, да. И поэтому, естественно, им выгодна та ситуация подконтрольности вот этой правящей вертикали, подконтрольности судов правящей вертикали, это выгодно всем властным институтам.
Мы уже подобрались к экватору нашей программы. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодняшний выпуск программы «Перекресток» посвящен обсуждению судебно-правовой реформы, реформы судов. Участники нашей сегодняшней передачи – директор Института конституционной политики Нурлан Садыков и адвокат, глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтахунов. Я немного расскажу о том, почему мы сегодня обсуждаем именно эту тему. 2 июля было проведено совещание по судебно-правовой реформе, и там президент Сооронбай Жээнбеков высказал критику в адрес руководителей определенных органов. Спасибо. А теперь немного в сторону отойдем по поводу законов. Отвечая на предыдущий вопрос, господин Токтахунов отметил, что у нас и были хорошие законы, они не нуждались как бы в реформировании, да, касающиеся вот именно судебно-правовой реформы. Действительно ли у нас хромает вот это вот дело реализации документов?
Нет, ну, касающихся именно судов. Я, конечно, не совсем согласен с таким мнением, что не надо было реформировать все. Прежние законы были хороши. Дело в том, что у нас появились механизмы в новом процессуальном законодательстве, например, в уголовном процессуальном законодательстве, который позволяет, ну, как бы, более объективно проводить расследование, да, уголовное расследование. Например, появилась такая стадия, как досудебное расследование. Если знаете, раньше в уголовном процессуальном законодательстве была стадия возбуждения уголовного дела. То есть до этой стадии могли быть предприняты какие-то внепроцессуальные действия со стороны органов дознания, правоохранительных органов. И эти внепроцессуальные действия, они очень сильно могли нарушать права человека. Например, ну, могло быть дело, договорились, прекратили дело до возбуждения уголовного дела там, и так далее. То есть очень много таких было нарушений, которые не позволяли, не подпадали под судебный контроль, так сказать. Сейчас вот на стадии досудебного производства, вот эта стадия досудебного производства, она взята под судебный контроль. Теперь все вопросы, связанные с правами человека, находятся под контролем следственного судьи, так называемая новая фигура появилась, следственный судья. Вот. И это позволит каким-то образом более эффективно защищать права человека. Но практика на сегодняшний день, как, к сожалению, еще не однозначная. Судьи многие как бы не совсем ну, поняли свое предназначение. И вот то, что Нурбек говорит, практика осталась прежней. Да, это есть такая тенденция, что судьи еще не все применяют правильно новый закон, принятый парламентом страны. Вот, поэтому предстоит еще много работы для изучения нового законодательства, для реализации его на практике.
Вот, кстати, да, вот насчет судебного контроля, вот, между прочим, он как раз и присутствовал раньше в законодательстве, ну, в форме двух статей, 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса, и, в принципе, да, многие адвокаты этим активно пользовались, да. И, ну, если говорить вот о новеллах, да, допустим, процессуальные соглашения, да, замечательная вообще новелла, да, процессуальное соглашение.
Что это значит?
С обвиняемым. То есть с обвиняемым заключается соглашение, что он как бы не обременяет систему, да, борьбой с ним, да, берет на себя вину за это, как бы соглашением, там какой-то минимум наказания ему оговаривается, и все быстро по упрощенной форме проходит. Да? Или, допустим, он начинает сотрудничать со следствием, да, то есть помогает раскрывать преступление, помогает раскрывать мафию. Да? Вот во что превратилось это, да? Процессуальное соглашение, по большому счету, что это такое? Это когда он помогает, допустим, показать, где зарыт труп, да? Где спрятаны деньги, где спрятаны вещественные доказательства. Да? И тогда у суда появляются доказательства, да? Которые помогут ему, да, убедительно, да, вне всяких сомнений, да, доказать преступление. Да? А во что они превратили это процессуальное соглашение? Да? Они просто берут, говорят, чтобы он просто делал поклеп на кого-нибудь, да? Все, из-за этот поклеп, короче, да, они получают заверение в том, что они получат облегченное наказание, не будут применять к ним меру пресечения, арест, да. И в результате суд так никогда не установит истину, да. Он просто, суд просто придет к приговору, который там выгоден каким-то заказчикам этого дела, да. И вот это же извращенное применение процессуального соглашения. Или, допустим, есть замечательная новелла «Исключение доказательств на предварительном слушании». Я уже неоднократно пытаюсь воспользоваться этой новеллой, да, в такой в наивной надежде, да, показываю, да, что вот эти доказательства получены незаконным путем, и суд точно так же выносит решение, как и раньше. Потому что я и раньше заявлял таких ходатайств. Они выносят решение, говорят, суд даст оценку потом впоследствии в ходе, там, в ходе рассмотрения дела. Да? Сейчас об этом говорить рано. Да? Понимаете, да? Так в чем смысл-то тогда, да? Если я показываю нарушения, да? Они игнорируют эти нарушения все равно.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Да, здесь есть, в общем-то, большой риск, вот это процессуальное соглашение сейчас. Вот,
опять же, речь идет о применении, да?
Да, закона. Последние вот эти события, связанные вот с делом Батукаева, показали, что человек, должностное лицо, значит, прокурор, специальный прокурор, дал на одном, только за один день дал показания, за один день человека просто взяли и применили меру пресечения, заключили под стражу. На одном только показания человека. То есть процессуальное соглашение все-таки надо не механически применять. Вот давай мы с тобой подпишем процессуальное соглашение, и все. Все-таки надо определить сначала роль этого человека, который дает эти показания. Ведь я согласен с Нурбеком, что здесь в данном случае, может быть, просто кого-то оклеветали. Вот именно в рамках процессуального соглашения он взял, просто кого-то оклеветал. И невиновный человек сразу же будет заключен под стражу. Здесь есть опасность. Поэтому заключение под стражу, как вот предварительное такое процессуальное соглашение, оно должно быть должно быть процессуально прописано. Не просто так вот прописано одной строчкой, а это должна быть целая такая процедура, раздел, в каких случаях применяется вот это процессуальное соглашение.
Спасибо. Господин Токтахунов, вот и среди политиков, и среди отдельных юристов бытует мнение, что судебную систему, навести порядок в судебной системе можно только радикальными путями. То есть это полное...
Навести порядок в судебной системе, да, то есть, ну, я не говорю о революционных путях, да, уже хватит нам этих революций, да, навести порядок в судебной системе можно, если бить по исполнителям. Понимаете, существует предвзятое мнение, да, что вот все дело там вот в этих президентах, да, прокурорах генеральных, там, председателей Верховных. Нет. Дело именно в простых исполнителях, следователей, прокурорах, да. Понимаете, они все меняются, видим, мы видим, президент меняется с ними, генеральная прокуратура меняется, да, исполнители остаются. Те же самые исполнители, которые там прикрывали дело убийства Садырхулова, да, потом же они же преследовали там Текебаева, там, вот сейчас потом и Солянову сейчас преследуют, и Атамбаева преследуют, да, то есть все меняются, исполнители остаются.
Верхушка только.
Да, верхушка. Поэтому надо бить по исполнителям, да, то есть возродить процессуальную самостоятельность следователя, процессуальную ответственность следователя. И тогда, когда исполнители вот эти поймут, да, что нельзя исполнять заказы, да, что за это потом придет расплата, да, тогда у вот этих, у вот этой всей грандиозной политической коррупции, да, просто система политических преследований, просто почва уйдет из-под ног. Это не просто мои какие-то наивные словеса, потому что это вообще система правосудия переходного периода. То есть это опыт, примененный во многих странах, именно когда бьют по исполнителям. Понимаете? Потом постепенно ситуация нормализуется.
Да, вот мы когда говорим о реформировании судебной системы, здесь необходимо понимать, что реформирование судебной системы не может быть без реформирования правоохранительной системы, особенно следственного аппарата. Вот я согласен с Нурбеком, что надо реформировать. Первый шаг – это, во-первых, надо отделить следственный аппарат от правоохранительных органов. То есть он не должен быть подведомственным какой-то.
То есть создание отдельно какого-то следственного комитета.
Комитет, да? Это будет агентство какое-то. То есть при МВД сейчас следственный есть аппарат, при ГКМБ есть и так далее. Нельзя так, мне кажется, на мой взгляд, реформировать в целом эту систему, потому что только независимый следственный орган должен быть. Но кроме независимости необходимо говорить о том, что нужно повышать профессиональное уровень следователей. Сегодня я, как практикующий адвокат, скажу, что следователь вот по модернизации ТЭС совершенно не знает основ деятельности правительства. Он обвиняет, например, предъявляет обвинения, не читая регламент правительства. Если, например, в регламенте правительства говорится о том, что распоряжение правительства, проект распоряжения правительства вносится с замечаниями министерств, то наши следователи говорят, что надо было устранить замечания министерства до внесения постановления правительства. То есть, совершенно не зная нормативных положений регламента правительства, они предъявляют обвинение. И вот, на мой взгляд, мне становится как-то немножко страшно, что такой уровень следствия. Ведь это юристы. Юристы, они должны читать эти регламенты правительства, но они проводят допросы свидетелей по регламенту правительства. Где это видно? Чтобы следователь, юрист допрашивал по регламенту правительства. Это все равно, что сейчас допрашивать человека по каким-то законам.
Вот вас законы, можно допросить по Конституции.
Законы юристы должны знать.
Институционной конституционной политики.
Они должны применять законы, а не допрашивать по этим законам, по нормативным правам.
То есть эта реформа, она должна быть такой комплексной. И правоохранительные органы, следственные органы, суды и так далее. Да?
Конечно.
Естественно,
конечно,
если говорить о реформе. Но, понимаете, основы для реформы нет, потому что пока система сдержек и противовесов не работает, да, эта реформа остается просто разговором, просто такой индустрией, да, реформы.
Время передачи подходит к концу, поэтому подведем краткое резюме сегодняшнего выпуска. Проблема судебной системы комплексна. По мнению сегодняшних наших участников, еще не поздно начать работать. Ну, надо начинать, как вот ранее отметил господин Садыков, с проверки деклараций кандидатов на должности судей. По мнению Нурбека Токтагунова, необходимо рассматривать ответственность и соответствие должности не только какого-то высшего звена руководителя, но и людей, работающих в среднем звене или даже в низшем. Это позволит как-то более или менее навести порядок в системе. Кроме того, один из выводов сегодняшней дискуссии – это то, что в реформе нуждается не только судебная система, но и следственные и правоохранительные органы, которые являются непосредственными участниками процессов. Без комплексного решения этой проблемы добиться успеха будет очень сложно. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азатык» была программа «Перекресток». В сегодняшнем нашем выпуске участвовали директор Института конституционного политики Нурлан Садыков и адвокат, глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтахунов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».